Летом 1920 года я прожил в этом убежище около 3 месяцев. В здравницу устроил меня Гершензон, который сам отдыхал в ней так же, как Вячеслав Иванов. Находилась она в белом двухэтажном доме. Было очень чисто, светло, уютно. Среди тогдашней Москвы здравница была райским оазисом. Гершензон с Вячеславом Ивановым жили вместе. В их комнате, влево от двери, стояла кровать Гершензона, рядом небольшой столик. В противоположном углу по диагонали, возле окна, находилась кровать и стол Вячеслава Иванова. Из этих-то двух углов и происходила тогда известная переписка. Вячеслав Иванов и Гершензон, автор прекрасных книг «Мудрость Пушкина» и «Грибоедовская Москва», знакомы были уже давно. И, конечно, целые первые дни уходили на разговоры. Наконец, один из друзей сказал: «Мы мешаем друг другу заниматься. Давайте, кажется, Гершензон, давайте, в общем-то, просто будем переписываться». «Отлично», — сказал Вячеслав Иванов. «Эта переписка будет называться «Переписка из двух углов». И так за эти дни сложилось 12 писем, в общем-то, которые в следующем году издал Самуил Миронович Алянский, владелец издательства «Алконост». Впоследствии они были переведены французский, английский, немецкий, итальянский, испанский, греческий языки. В общем-то, и в истории не только русской, но и мировой смысле они, в общем-то, стали одной из замечательных страниц. Позиции обоих корреспондентов были совершенно разными. Гершензон почувствовал усталость от груза мировой культуры и мечтал совлечь в себя этот груз и предстать, в общем-то, нагим, как Адам. Вот что он писал Вячеславу Иванову: «Меня тяготит вся эта отвлеченность, и не она одна. В последнее время мне тягостно, как досадное бремя, как слишком тяжелая, слишком душная одежда, все умственное достояние человечества, все накопленное веками и закрепленное богатство достижений, знаний и ценностей. Это чувство давно мутило мне душу, подчас, но ненадолго, а теперь оно стало во мне постоянным. Мне кажется, какое бы счастье кинуться в лету, чтобы бесследно смылась с души память о всех религиях и философских системах, о всех знаниях, искусствах, поэзии, и выйти на берег нагим, как первый человек, нагим, легким и радостным, и вольно выпрямить и поднять к небу обнаженные руки. Мы не тяготились пышными ризами до тех пор, пока они были целы и красивы на нас и удобно облегали тело. Когда же в эти годы они изорвались и повисли клочьями, хочется вовсе сорвать их и отбросить прочь». Вячеслав Иванов подобного совлечения культурных одежд принять не мог. Для него это означало предательство по отношению к мировой культуре и отзывалось рассказом Достоевского «Бобок». Помните, когда на кладбище мертвецы, в общем-то, кричат: «Обнажимся, обнажимся!» Вот. В общем-то, и для Вячеслава Иванова это означало обрыв духовной традиции. Гершензону он отвечал так: «То умонастроение, которое вами в настоящее время так мучительно владеет, обостренное чувство непомерной тяготы, влекомого нами культурного наследства, существенно проистекает из переживания культуры не как живой сокровищницы даров, но как системы тончайших принуждений. Для меня же она лестница эроса и иерархия благоговений. И так много вокруг меня вещей и лиц, внушающих мне благоговение, от человека и орудий его, и великого труда его, до минерала, что мне сладостно тонуть в этом море, тонуть в Боге. Действительно, мировая культура – это путь человека к Богу. Опроститься – вот магическое слово для интеллигенции нашей. В этой жажде сказывается вся ее оторванность от корней. Таков был Лев Толстой, который должен закономерно привлекать вас. И на природе ему был Достоевский, закономерно вас отталкивающий. Этот опрощение не знал, но то, что писал он о саде, как панацея общежития, воспитание детей и великом саду грядущего, и о самом заводе в саду, есть духовно правая и исторически правдивая не мечта, а программа общественного действия. Опрощение – измена.